Всем привет! На живом гвозде программа «Трифекты». Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с точки зрения права, политических технологий и политологии. Состав «Трифектов» стандартный. Политолог, автор телеграм-канала «One Big Union» Ян Веселов. Ян, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь. Всем привет.
Политтехнолог, руководитель компании «Дубравский консалтинг» и автор телеграм-канала «Campaign Insider» Павел Дубравский. Павел, приветствую вас.
Игорь, добрый вечер, всех приветствую.
И я, Игорь Слабых, юрист и автор телеграм-канала US Legal News. Как обычно в самом начале, напоминаю о том, что вы можете нас поддержать лайками, вы можете поддержать нас комментариями, а еще вы можете поддержать нас финансово. Сейчас где-то около Павла должен быть QR-код, который вам позволит поддержать нас финансово, если вы захотите. Там собраны ссылки на и на Patreon, и на Boosty, и на PayPal. То есть хотите единовременно, пожалуйста, хотите из России, пожалуйста, хотите из-за границы, пожалуйста, хотите постоянно оттуда или оттуда, тоже пожалуйста. В общем, все для вас. Не сдерживайте себя, пожалуйста, сканируйте QR-код, и можно это делать. Но опять же скажу, что мы и, собственно, вашим лайкам тоже рады, поэтому не забывайте их ставить. Значит, что мы сегодня будем с вами обсуждать? В блице у нас, как обычно, три темы. Мы начнем с праймерис в Пенсильвании, там интересные результаты. Поговорим про фейковых выборщиков в Аризоне, что там происходит и почему какие новости. Ну, я думаю, что на ближайшее время закончим разговор о пакетах иностранной помощи, которые вот на прошлой неделе окончательно приняли Соединенные Штаты Америки, и расскажем, как проходил конец этой истории, и обсудим, значит, кто виноват в этой победе. В основной части поговорим про протесты в университетах США. Целая волна прокатилась, подробно все вам расскажем. Поговорим про новости регулирования оружия в Соединенных Штатах Америки. И, наконец, расскажем про заседание Верховного суда США, которое случилось на прошлой неделе по поводу вопроса о президентском иммунитете, в частности, в деле Дональда Трампа. Ну и гораздо шире. Окей, ну начнем мы с праймерис в Пенсильвании. Они прошли на прошлой неделе. У демократов там ничего примечательного не было. Получается, что в демократических праймерис участвовало 1 миллион 75 тысяч человек, и 87.9% из этих людей проголосовали за Байдена, собственно, ожидаемо, никто ничего другого особо не ожидал. Примерно 6.5% проголосовали за конкурента Байдена Дина Филлипса, и еще 5.6% они вписали своего кандидата. Ну, то есть, в любом случае, Байден победил достаточно с уверенным результатом. А вот у республиканцев было кое-что интересное. Значит, для начала в республиканских праймерис приняли участие 950 тысяч человек, то есть чуть-чуть меньше, чем у демократов. И без всяких сомнений, с большим отрывом победил Трамп, который набрал 83.4%. Но самое интересное, что второе место после Трампа заняла Ники Хейли. Она набрала 16.6%, при том, что Ники Хейли два месяца как не участвует в избирательной кампании. И вот здесь я предлагаю обсудить, коллеги, что происходит, что это? Это такое голосование против Трампа, что люди хотят показать и что они будут делать, самое главное, на выборах. Если они согласятся все-таки, ну, если Трамп стал кандидатом, мы за него проголосуем, или они пойдут голосовать за Байдена или за третьего кандидата, или еще что-то, или просто останутся дома, давайте это обсудим. Ян, как вы считаете?
Да, спасибо большое, Игорь. Я думаю, что, мне кажется, тут и у демократов, и у республиканцев вот есть эта проблема, то есть примерно сегмент такой 15% избирателей, и у республиканцев, и у демократов, им вот не нравится ни Байден, ни Трамп, и они таким голосованием, по сути, протестным вот выражают свое недовольство по отношению и к Трампу, и к Байдену. Другое дело, что, наверное, я бы тут еще отметил, что это очень важно, потому что Пенсильвания все-таки колеблющийся штат, это будет самый даже крупный из колеблющихся штатов, вот поэтому от этого штата будет очень много зависеть на ближайших выборах. Вот. И кроме того, наверное, мне кажется, стоит сказать еще и о том, что ну вот Хейли, да, уж казалось бы, вот ее нет в гонке уже 2 месяца, но все равно почему-то 15%, даже больше вот за нее проголосовали. Понятно, что это вот не связано, наверное, с какой-то именно любовью к ее кандидатуре, скорее это связано с тем, что вот республиканцы недовольны Трампом. И если мы у предыдущих праймерис тоже много говорили о том, что было много протестного голосования и у демократов, и у республиканцев, но у республиканцев мы часто делали такую ссылку, что, вот, дескать, праймерис открытые, там могли участвовать избиратели-демократы, независимые избиратели, и возможно, что вот эта поддержка Хейли, она была вызвана тем, что ну, это просто на самом деле не избиратели Трампа и даже не избиратели республиканцев, они просто хотят так немножко результат Трампа подпортить. Вот. В случае Пенсильвании это не так, потому что там праймериз закрыты, то есть голосовать могут на демократических праймериз только демократы, на республиканских только республиканцы. Соответственно, это вот по 15% где-то и демократов, которые недовольны Байденом, и четко где-то 15-16% республиканцев, недовольных Трампом. То есть для обоих кандидатов, мне кажется, это большая проблема, им нужно с этим работать. Вот. Экзит-полов, ну, каких-то глубоких, насколько я понимаю, не было. Вот, поэтому мы пока не знаем, как эти избиратели будут себя вести на выборах, предпочтут ли они ну, кандидата, который уже все-таки есть у их партии, или выбрать другого, или от третьей партии. Ну, конечно, можно просто не пойти на выборы. Это тоже вариант. Я бы тут отметил еще, что получается, что у Трампа результаты, наверное, хуже всего именно вот с такими наиболее энергичными избирателями, потому что те, кто ходит на праймерис, это очень энергичные избиратели, вовлеченные в политику. Потому что те, кто политикой не интересуется, они на праймерис, как правило, не ходят. Они на всеобщие выборы-то ходят далеко не всегда. Бывает, что ходят, но вот на какие-то могут пойти, какие-то могут пропустить. А вот эти избиратели такие самые регулярные по посещению выборов. Вот. И это, конечно, очень нехорошие сигналы для Байдена и для Трампа, что вот именно среди самых активных избирателей есть такое сильное недовольство, потому что это избиратели, на которых им больше всего нужно опираться на выборах.
Да, Ян, спасибо. Я тут добавлю небольшое такое объяснение для зрителей, тех, кто не знает. В Америке есть красные штаты республиканские, синие штаты демократические, а есть колеблющиеся. То есть они то в одну сторону склоняются, то в другую, большинство то тут, то тут. И, собственно говоря, президентские выборы, они выигрываются именно за счет колеблющихся штатов, потому что ну, синие и красные штаты, понятно, за кого они будут голосовать, и примерно понятно, кто сколько получает голосов выборщиков, а вот с колеблющими штатами, они, собственно говоря, и определяют, а кто будет президентом. Поэтому Пенсильвания так важна. Павел, а как вы себе видите вот эту проблему с недовольными избирателями?
Ну, тут, Игорь, да, спасибо. Здесь несколько аспектов есть. Мне кажется, что первый аспект надо рассказать про таких так называемых зомби-голосующих. Это обычно на каждом избирательном цикле есть. Это голосующие избиратели своих партий, которые голосуют против номинации. Если мы посмотрим ретроспективно в историю, то, по-моему, как раз против Джорджа Буша в 2020 году суммарно 21% проголосовал на праймерис, когда он уже получил номинацию. Против Аль Гора в 2000 году примерно 22%. Самый большой процент — это 29% против Митта Ромни в 2012 году. То есть вот эта тенденция к сопротивлению против действующей номинации, это, я бы сказал, такая, ну, в целом политическая культура. Она встречается достаточно часто, и у того же Байдена в 2020 году целых 23%. Плюс там еще было недовольство тем, что, я бы сказал, такая Ники Хейли, вот переформатированная Берни Сандерс, вот как такая альтернатива, то есть второй сильный номер, не попал в итоге, не взял номинацию, и поэтому очень многих избирателей, причем как и умеренных, так и левых избирателей внутри Демпартии, вызвало это, конечно же, недовольство, потому что это выглядело как такой, ну, если не сговор, как какая-то договоренность, там, подковерные игры. При этом, что у Сандерса, как мне кажется, лично фанатская база, она более активна, чем у того же самого Байдена, потому что Байден такой коалиционный кандидат, компромиссный кандидат, а Сандерс — это все-таки кандидат, который обеспечил всеми в истории, даже не будучи президентом Соединенных Штатов Америки. Просто в силу там и своих позиций, и в силу того, как он вел избирательные кампании, всегда, и, ну, какие взгляды он представляет, потому что они достаточно необычные для Америке. Ну, сейчас, наверное, уже обычно, но еще лет 10 назад еще были нет. Вот, поэтому мне кажется, что вот тут этот зомби-избиратель, вот зомби-воут, оно как раз и сработало. Второе, это то, что Ники Хейли, она вот принципиально прям показывала, что нужно с ней договариваться, идти на альянс. И многие эксперты действительно считают, что вот эти 15-16%, они могут сыграть важную роль по праймерис с Пенсильвании. В рамках одного штата, скорее всего, да, я здесь соглашусь. В рамках в целом республиканского избирателя, мне кажется, что нет, что Пенсильвания все-таки не показатель. Это отдельный штат, это штат, который голосовал за Байдена, по-моему, на последних выборах, правда, не с большим, с небольшим перевесом, но все равно, опять же, более такой продемократический. И в целом там, по-моему, как раз вот Субурбия даже голосует больше за демократов, чем, например, в целом по стране, по другим штатам. Потому что мы пришли к эпохе, когда у нас даже не столько красные и синие штаты, сколько как крупные города против Субурбии и сельской местности. Я бы скорее так разделял вот республиканский электорат и демократический электорат. То есть если вы проживаете в Нью-Йорке, вы, вероятнее всего, просто в силу культурных особенностей, истории и проживания по самому месту проголосуете за демократа. А просто потому, что как такой идеологический бокс у вас есть. Если вы проживаете где-то в субурбе Техаса, то, ну, очевидно, с винтовкой на руках пойдете голосовать на участках за республиканцев.
Да, Павел, спасибо. Окей, а мы тогда двигаемся дальше. На неделе стало известно о том, что Аризона стала очередным штатом, где было возбуждено уголовное дело по действиям так называемых фейковых выборщиков. Мы об этом достаточно подробно рассказывали, повторюсь в двух словах. То есть, когда прошли выборы 2020 года, как, собственно говоря, дальше развиваются события после выборов. Да? Ну, вот, в частности, в Аризоне губернатор подтверждал, что выиграли выборщики президента Байдена. После этого выборщики собирались, значит, писали документ о том, что мы, значит, даем свой голос там кому-то, ну, не кому-то, а Байдену, и, собственно говоря, дальше все это запускалось в работу для того, чтобы результаты выборов были сертифицированы на федеральном уровне, ну и так далее. То есть, что произошло с вот этими фейковыми выборщиками? Несмотря на то, что губернатор штата сертифицировал победу Байдена, они, тем не менее, собрались и написали, что мы, выборщики Трампа, значит, нас выбрал народ, мы победили, за нас большинство, и вот мы свои голоса отдаем Трампу. Ну, я существенно упрощаю, но смысл такой. И, собственно говоря, вот схема действовала примерно одинаково, она как раз работала в тех самых колеблющихся штатах, о которых я упоминал, и вот один из штатов стала Аризона. В итоге на прошлой неделе возбудили уголовное дело, а уголовное дело возбуждено по сговору, подделке документов, мошеннической схеме и практике. Там фигурируют наши старые знакомые по другим аналогичным делам, и вообще там связанные с нарушением законодательства. Это Марк Медоуз, руководитель администрации президента Трампа, адвокаты Джулиани, Элис, Истман, также Кен Чесборо, который отвечал за... по всем штатам отвечал за вот эту вот структуру, но есть и новые лица, это Борис Эпштейн. Борис Эпштейн – это советник Трампа, он был им и он остается. Также Кристиана Боб – это адвокат Трампа, и Келли Варт – это бывшая глава республиканской партии в штате, которая была одним из вот этих самых фейковых выборщиков. А юристы, они, ну, занимались организацией этого процесса. Значит, что есть ироничного в этом деле, то, что Боб, юрист, она, значит, вот буквально пару месяцев назад или месяц назад была назначена старшим юристом по прозрачности выборов Национального комитета Республиканской партии. А, значит, Келли Варт, которая была руководителем партии, она в 2022 году после выборов, есть видео, как она говорила, что я требую посадок, я хочу, чтобы люди сидели в тюрьме за нарушение, значит, избирательного законодательства. Ну и еще один интересный момент. Сегодня, значит, Джейка Хоффмана, это сенатор штата, его сегодня, несмотря на предъявленное обвинение, партия избрала в качестве своего представителя на национальной конвенции республиканской партии. Ну и, собственно говоря, Будем ожидать, как будет развиваться уголовное дело, будем смотреть за этим, рассказывать вам. Да, интересная вещь, что Трамп в деле фигурирует, но он фигурирует как необвиненный сообщник. То есть о нем говорится, что не называется его имя, но там по описанию понятно, что речь о нем. То есть, может быть, ему предъявят обвинение, может быть, не предъявят, мы не знаем. Вот, коллеги, как вы думаете, вот с точки зрения политических последствий, что будет после этого уголовного дела? Павел, как вы считаете?
Ну, тут, знаете, я бы, наверное, не про политические последствия скорее сказал бы, потому что все равно, пока Трамп не обвиняемый, пока Трампу не предъявлено обвинение, ну, гипотетически вот в этом деле, допустим, никак не скажется, потому что Трамп неприкасаемый. Ну, говорю, вот эффект Жириновского, как с гуся вода, вот буквально, ну, не работает. Ну, что бы вы ни пытались. Но здесь есть другая проблема, чисто политтехнологически. Вот если мы к нарративной практике приходим, давайте посмотрим, вот что последние два года говорит Трамп. Он говорит, выборы украдены. А на меня давит система. Хотя, ну, напомню, выборы не украдены, это вранье. Просто вот дисклеймер, вранье. Этого не было. Вот. Как бы в целом политическая система немножко коррупционная, это есть. Но избирательная система нет. Просто нет доказательств, ни одного. Ну, не суть. На нарративной практике мы видим, что своих собственных избирателей буквально уговаривают в том, что, смотрите, так если выборы украдены, если они не работают, а зачем тогда трампистам приходите голосовать за Дональда Трампа? То есть какой смысл вообще? Это, на самом деле, очень плохая история для явки, потому что она достаточно маргинальная, и обычно в странах, вот если мы Европу берем, в целом даже в России, ну, когда выборы были еще, если мы берем ее как анализ, то мы видим, что это всегда плохо работает на электорат. Давайте вспомним, как было с Хиллари Клинтон в 2016 году. Там же говорили, там немножко обратная ситуация была в том плане, что вот она обязательно победит, если она побеждает, не обязательно приходить на избирательный участок. В 2022 году красная волна, когда была, все СМИ писали, вот красная волна, сейчас республиканцы выиграют, все, сейчас возьмем обратно и Сенат, и Конгресс, будем там кайфовать. А по итогу мы видим ситуацию, что на самом-то деле произошло буквально обратное. Шаткая победа была только в Палате представителей. Сенат просто колоссальный проигрыш, колоссальное поражение, унизительное. И при этом еще на выходе дисфункциональный парламент, который, ну, только вот сейчас начал хоть какие-то законы принимать впервые, а до этого полтора года, по сути, молчал и улицы переименовывал. Поэтому мне кажется, что это очень плохая риторика, которую вот может использовать штаб Трампа, и сейчас на самом деле используют. О том, что выборы украдены, но вы приходите и голосуйте. Но если он использует такую риторику, он должен добавлять, что приходите, контролируйте, будьте там избирателями и прочими. Но в американской системе вот это наблюдение, оно толком на самом деле, ну, ничего не спасает, не играет, потому что это не европейский формат выборов. И в целом процесс настолько открытый, что какие-то дополнительные наблюдатели со стороны, во-первых, у него всех будут полномочия, это раз, в зависимости от штата, а во-вторых, как бы оно ни на что толком не влияет. Ну, то есть вообще ни на что. И в этом плане я бы сказал, что это плохая очень стратегия, потому что она буквально дает дезмораль для собственного избирателя, потому что он смотрит, ну, выборы Украины, я не пойду на избирательный участок. И потом Дональд Трамп проигрывает президентские выборы на 1,2%.
Да, Павел, спасибо. Я про наблюдателей дополню, что как бы особенность американской системы в том, что у нас две партии, и поэтому нет нигде никаких, ну, там, за исключением президента, наверное, да, каких-то таких должностей, нет единоличного принятия решений одной партии. Все равно, если мы говорим про, там, условно, избирательные комиссии, там будут и представители демократов, и представители республиканцев. Да, где-то, может быть, кого-то больше, кого-то меньше, но ситуации, когда, условно, там, в комиссии сидят только демократы, наблюдатели только демократы, и вот бедных республиканцев или наоборот, да, там не пускают наблюдать за выборами, такого не бывает, потому что, ну, две партии, все, вы ничего с этим не сделаете. Да, Павел, спасибо. Ян, а вы как все видите эту ситуацию в Аризоне, как она повлияет на развитие событий в США?
Да, я бы вот немного добавил еще к тому, что Павел говорил, потому что уже потихоньку идет немножко такой опять прогрев избирателей на тему того, что, ну, вот вы готовьтесь, что как бы опять украдут 24-й. Типа, если украдут, то, в общем, не удивляйтесь. Один раз украли, второй раз украдут. Почему бы и нет? Тогда президентом Трамп был и украли. А сейчас Трамп, в общем-то, и не президент, а обычное частное лицо. Почему бы, действительно, тогда не украсть? Хотя, на самом деле, вот Трамп недавно в своей соцсети, правда, писал что-то в духе, мол, идите голосуйте, как хотите. Вот. Хотите в день голосования голосуйте, хотите досрочно голосуйте, по почте голосуйте. Вот. Хотя, казалось бы, то есть были рассказы же про то, что по почте голосовать вообще нельзя, что это как бы полный обман и фальсификация. Ну, в общем, все, что не в день голосования, это все от лукавого, и, в общем, не надо это делать, нужно приходить, вот, когда время придет. Вот, поэтому Да, это действительно на явку может очень нехорошо сыграть. А с выборщиками это же получается уже четвертый штат по счету, где такое дело есть. У нас есть вот Джорджия, где Трампа обвинили. А плюс есть еще Невада и Мичиган, где тоже есть дела против выборщиков, но Трампа тоже не стали трогать, потому что, наверное, Трамп бы не потянул уже сколько? 7-8 уголовных дел против него. Это, наверное, было бы прямо, ну, уж совсем слишком. Вот, поэтому мне кажется, что Трампа, наверное, обвинять все-таки не станут. Как бы, в общем-то, есть одно дело Джорджии, в котором состав преступления, в принципе, идентичный. Вот, и я тут еще отметил насчет того, что какое-то время вот была такая теория, ну, у консерваторов, что вот, ну да, были какие-то фейковые выборщики, но это как бы люди вот на местах инициативные такие собрались, они очень Трампа любят, вот, из этой как бы любви бесконечно решили эти фейковые сертификаты подписать, а как бы президент-то ни о чем не знал вообще и не просил, и, ну, как бы вот так получилось. Но потом вот как раз, когда появились эти дела и в Джорджии, и в Мичигане, и в Неваде, мы получили доступ в том числе к перепискам этих фейковых выборщиков, и стало известно, что, в общем, там координация довольно сильная шла между штабом Трампа и этими выборщиками. Вот Кевин Чесборо, в частности, он, по-моему, на всех вот собраниях фейковых выборщиков, он там прям вот на фотографиях есть, то есть он прям с ними в одних комнатах сидит. И, ну, то есть это не была какая-то такая самодеятельность трудовых масс, это как бы, в общем-то, была целенаправленная идея, что вот давайте делать так.
Да, Ян, спасибо. По поводу Чесборо добавлю, что сейчас очень много гаданий идет, сотрудничает ли он с властями. То есть и в делах штата, и в федеральных делах, как бы, если он сотрудничает, то он действительно тогда может сказать, а кто, с кем конкретно он согласовывал в штабе Трампа вот эту вот всю схему. Но уже известно то, что именно Чесборо занимался координацией всех схем в штатах, то есть действительно это все вот как бы сводилось в едино, а не то, что там местная какая-то инициатива. Окей, ну а мы двигаемся дальше. Мы в прошлой программе рассказывали о том, как движется принятие законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Значит, уже после того, как была наша последняя программа, законопроект был передан в Сенат. Я думаю, что вы эту историю знаете, помните. Она была недавно. В Сенате проголосовали 79 против 18. Во вторник, прямо во вторник вечером Байден, когда уже стало известно, что Сенат поддержал, Байден написал твит о том, что как, значит, завтра я подпишу законопроект и поставки вооружения в Украину начнутся в течение часов. Ну и действительно, в среду Байден с утра подписал законопроект, и, собственно говоря, на этом заканчивается вот эта вот долгая эпопея вынесения этого законопроекта, его принятие, переговоры и так далее. Но, как у каждой победы, у нее много отцов, как известно, только проигрыш сирота, такому говорится. Очень много обсуждений, в том числе в русскоязычных СМИ, соцсетях, ведется о том, а кто, собственно говоря, добился этого законопроекта. Кто-то помог принятие законопроекта, да? Кто-то говорит о том, что Байден додавил всех, и, собственно говоря, произошло именно то, что он хотел, пусть там в виде 4 законопроектов, пусть немножко с другими суммами, и, например, по Украине появилась возмездность помощи экономической на 9 миллиардов, но, тем не менее, Байден всех додавил. Кто-то так не считает, кто-то считает, что всех додавил Трамп, и именно Трамп стоит за принятием этого законопроекта, законопроектов, и именно Трамп это все готовил, и даже есть такое выражение, я встречал, доктрина Джонсона Трампа. Вот, коллеги, давайте обсудим, как по-вашему, а кто, собственно говоря, кто виноват в этой победе? Ян, как вы считаете?
Ну, я думаю, что все-таки я вот придерживаюсь версии, что все-таки Байден Джонсон додавил, и мы на прошлой неделе обсуждали вот целый ряд факторов, которые этому способствовал, от каких-то там религиозных взглядов Джонсона до того, что произошло, в общем-то, за эти месяцы и на Ближнем Востоке, и в Украине в том числе. Я не думаю, что это как бы вот Трамп решил, что действительно это нужно сделать, но я думаю, что, ну, если уж так говорить, его заслуга в том, что он не стал выступать против. Потому что если бы он публично выступил против, то вполне возможно, что многие республиканцы тогда не проголосовали за него. Ну, то есть и так многие республиканцы не проголосовали за него, особенно в палате представителей, больше половины. А так, возможно, мы увидели бы там 3/4 против. И в Сенате, возможно, их было бы еще больше. Вот, почему Трамп не стал выступать? Хороший вопрос. Я думаю, собственно, визит Джонсона вот в Мар-а-Лаго во Флориду, который мы тоже вот в одной из программ обсуждали, я думаю, в частности, именно это там и обсуждалось, что Джонсон для себя уже принял решение, что он выступает за этот законопроект, что он хочет его выставить на голосование, но ему было очень важно именно съездить к Трампу, заручиться его, вот, ну, получается, что не поддержкой, но вот гарантировать то, что с его стороны не будет никакой публичной оппозиции. Потому что Трамп не поддерживал, опять же, публично его, но он в какой-то момент сказал, что вот, ну, существование Украины, в общем, ее победа, это как бы для нас важно, то есть мы это, в общем, ценим, мы этого хотим. То есть это все равно какой-то жест такой был в пользу этого. С другой стороны, я помню, вот, когда только приняли законопроект, его сын Дональд-младший, вот, он, собственно, в Твиттере, по-моему, написал, что это, в общем, все ужасно, очень плохо, и тем, что приняли этот пакет помощи, вы помешаете моему отцу, в общем, заключить какой-то там вечный мир. Вот. Но это его позиция, то есть тут, наверное, сын за отца не отвечает. Вот. А сам Трамп все-таки не стал выступать против, и мне кажется, что это вот, ну, в этом его заслуга в первую очередь.
Ян, спасибо. Павел, а вы как себе видите эту ситуацию?
Ну, мне кажется, что здесь, конечно, заслуга обеих партий и вообще обеих сторон, но у Трампа все-таки есть свои профиты. Я бы немножко с другой перспективы на это смотрел. Что получил как бы от этого законопроекта Трамп? Во-первых, это лояльность умеренных республиканцев, потому что проголосовали против в основном консерваторы и тот же самый Freedom Caucus. Это первое. Второе, личная лояльность Джонсона, который и так, по идее, ему обязан своим назначением, потому что Трамп тогда его пролоббировал и, по сути, поддержал, и за него проголосовал, опять же, Freedom Caucus, потому что они сразу хотели утверждать его личность. И тут получается, что Трамп, с одной стороны, получает еще раз лояльность спикера, которого он, наверное, хотел бы оставить в следующем созыве, если изберется президентом. Второе, он получает как бы умеренных республиканцев, потому что Freedom Caucus и так за него будет. То есть здесь он проголосовал против, а потом все равно трамписты останутся трампистами, они не поменяются, у них общая идеологическая платформа. А Трампу надо быть уже умереннее, потому что выборы все ближе и ближе. Это второе. И третье, как мне кажется, Трамп еще, мы же помните, обсуждали вот, ну, эту loophole, лазейку, которая там есть, о том, что президент в 2025 году после ноября может принимать решение о том, чтобы средства не возвращать, которые были даны Украине в кредит. И мне кажется, что как раз вот именно одна из таких поправок, плюс введение KPI, это то, на что Трамп согласился, сказал, типа, окей, потому что тогда как раз он и сможет в 2025 году предложить какую-либо сделку, у него рычаг влияния появится. А Демократическая партия не проголосовала против этих поправок, потому что если Байден сберется, для них это тоже выгодно, потому что тот же самый рычаг влияния остается у них. Причем, мне кажется, что это не совсем Байден пролоббировал, потому что, ну, три недели после встречи с Джонсоном прошли, по-моему, в марте была встреча, если я не путаю, президента и Джонсона, и ничего не было, то есть ничего не менялось. Произошли события с Израилем, которые тоже, ну, цинично сказано будет, но как бы на руку Республиканской партии, наверное, Демократической партии тоже. Смогли разбить вот этот Гордиев узел, разрезать, принять 4 законопроекта, всем выгодно. И при этом Трамп еще как бы с одной стороны не выступил как изоляционист яркий, то есть он сказал, ну, наверное, надо поддержать, а, наверное, не надо. То есть такое двоякое положение. Потому что Трампу глобально все равно. Ну, то есть ему не плевать на США, но другие страны ему, очевидно, все равно абсолютно. И в этом плане мне кажется, что Трамп вот выигрыши по большинству ситуаций. И при этом я бы не сказал, что, например, поправки, они продемократические или пробайденовские. Почему? Потому что Байден не настаивал на том, чтобы это была возвратная помощь. Он хотел принять предыдущий законопроект, где меньшее количество денег на границу, и вообще граница присутствовала. Поэтому я бы сказал, что, наверное, какая-то доля Трампа здесь все-таки есть, и даже есть, ну, предположим, что, ну, сами события так произошли, а Трамп лишь косвенно принимал участие, то, опять же, ему благодарен спикер Джонсон. Он также активировал того же самого Комера и всех умеренных республиканцев, хотя, ну, Комер, ну, ладно, умеренный, скорее, Комер, скорее, умеренный. И при этом, как бы, выигрыши по всем ситуациям, еще, если изберется в 2025 году, у него есть рычаг давления по этому вопросу. Мне кажется, что ему в этом плане, у него много профитов.
Да, Павел, спасибо. Окей, мы тогда двигаемся дальше. Переходим к основным темам. По Соединенным Штатам Америки мы говорили о том, что достаточно большое количество про палестинских и антиизраильских протестов. И вот за последнее время эти протесты, они видоизменились и, по сути дела, превратились в такой захват территорий на кампусах университетов. Ян, расскажите, пожалуйста, что происходит, почему, как и, собственно говоря, куда мы движемся?
Да, спасибо большое, Игорь. Уже, наверное, получается вторая неделя, как в США идут такие массовые студенческие протесты. Требования, ну, в общем-то, довольно простые. Студенты требуют от администрации Байдена прекратить поддержку военных действий Израиля в Газе и, в общем, в целом руководство Израиля, наверное. Ну, от своих университетов разорвать какие-то финансовые связи с Израилем или с какими-то компаниями, которые поддерживают Израиль. Там в целом требования обычно такие более смутные, и некоторые студенты их не очень хорошо понимают, потому что было несколько таких забавных роликов, когда студентов спрашивали, а, в общем-то, вы-то от университета своего чего хотите? Они такие, ну, как бы сказали приходить, что вот протестуем, ну, приходим, протестуем. Вот. Сами демонстрации начались сперва в Колумбийском университете, это в Нью-Йорке, 17 апреля. Начали там устанавливать палатки, оккупировать территорию кампуса. После этого палаточный городок полиция начала разгонять с таким переменным успехом. То есть часть разогнали, потом ушли, сейчас вот обещают вновь разгонять. Но после этого было много роликов, как полиция задерживает студентов. И после этого протесты распространились уже по всей стране. Протестуют студенты Йеля, Гарварда, университетов Остина в Техасе, в Калифорнии, в Индиане, в Огайо. Ну, то есть география достаточно широкая, вот от побережья до побережья. И полиция задержала тогда более сотни протестующих в Колумбийском университете, еще где-то 150 в Нью-Йоркском университете. В Йеле тоже где-то несколько десятков было. Самые жесткие такие задержания, ну вот судя по видео, которое я смотрел, были в университете Калифорнии, собственно, в Калифорнии, и в Остине в Техасе. Там вот было забавное видео, что там даже задержали человека с ящерицей, ящерицу тоже на некоторое время поместили под арест. В Колумбийском университете после этих протестов занятия перевели в онлайн, а руководство рекомендовало еврейским студентам воздержаться от посещения кампуса. Но вообще, несмотря на то, что были довольно жесткие разгоны полиции, большинство демонстраций были довольно мирными, и, собственно, мирными они зачастую переставали быть, собственно, когда появлялась там полиция. Вот. И я бы еще отметил, что на некоторых из них действительно были слышны не только такие антиизраильские лозунги, но и вполне какие-то антисемитские, даже прохамасовские кричалки. Хотя вот из того, что я видел, они в основном были либо за пределами кампусов, либо просто где-то на улицах. И сами организаторы настаивают, что это какие-то провокаторы, но я не думаю, что это прям провокаторы. Скорее всего, протесты привлекают разных людей. Когда вы организуете протест, вы просто не контролируете, кто туда придет, а кто не придет, какие кричалки будут выкрикивать. К тому же в такой атмосфере студенческой горизонтальности и равноправия. Вот. Какая реакция была на протесты? Президент Байден почти сразу же сказал, что осуждает антисемитские протесты, но потом добавил такую оговорку, что вот, дескать, тех, кто не понимает, через что сейчас палестинцы проходят, он тоже осуждает. Ну и, соответственно, конгрессмены-демократы тоже немножко раскололись. То есть мейнстрим в основном осудил протесты, особенно если это были еврейские законодатели. Вот, в то время как такие более левые конгрессмены, некоторые из них либо поддержали протесты, либо некоторые даже в них вот участвовали. Допустим, конгрессвумен Ильхан Омар, она вот на нескольких таких протестах была. У республиканцев была, ну, такая более однозначная реакция, потому что сенаторы-республиканцы Том Коттон, Джош Холли, они, в общем, сказали, Байден, скорее, вводи национальную гвардию, пора этих студентов разгонять. Спикер Майк Джонсон, о котором мы говорили, он взял с собой несколько конгрессменов-республиканцев, и они в такой большой делегации приехали в Колумбийский университет. где они выступали. Мероприятие было довольно странное, потому что они вот на такой сцене по очереди выступали и говорили, какие протестующие плохие и как все, что они делают, это, в общем, морально противно и неправильно, а в ответ студенты, естественно, распалялись еще больше и выкрикивали им что-то в ответ. Дональд Трамп тоже, по-моему, прокомментировал эти протесты. Он сказал, что по сравнению вот с этими протестами, в ходе которых, насколько я знаю, никого не убили и никого серьезно не ранили, он сказал, что эти протесты — это вот очень нехорошая вещь, и по сравнению с ними митинг в Шарлоттсвилле в 2017 году, это был такой митинг ультраправых активистов, в результате которого было ранено, по-моему, где-то 4 десятка человек, одна женщина погибла, ее сбили на автомобиле. Вот он сказал, что по сравнению с этим этот митинг, в общем-то, был пустяком, а вот протесты студентов в кампусах – это ужасный плох.
Да, Ян, спасибо. Я дополню, скажу, что та же в Колумбии университет, да, они вот распространили информацию о том, что сегодня до 2 часов дня, то есть вот как раз к моменту начала нашей программы, они дают возможность студентам освободить кампус. И в случае, если студенты не освободят кампус, то будет применена сила, будет вызвана полиция. Я вот сейчас смотрю, что полиция, ну еще на самом деле до начала программы полиция начала стягивать. Значит, и пока смотрел про Колумбию, вижу, что опять начинаются разгоны студентов в университете Техаса в Остине. Там опять это какие-то местные правоохранители прибыли и опять будут разгонять. А еще добавлю по поводу первой поправки свободы слова и так далее, потому что очень часто возникает вопрос, как так, почему вот даже антисемитские какие-то лозунги их произносят, за это не арестовывают, в тюрьму не сажают и так далее. Здесь, если существенно все упростить, подход очень простой, что вы можете говорить все, что угодно, до тех пор, пока ваши слова напрямую не приводят к насилию. То есть, если вы говорите какой-то антисемитский лозунг, имея в виду, что кто-то где-то там за 1000 километров от вас будет что-то делать там плохое, то, ну, в соответствии с первой поправкой государство вам не может это запретить говорить. Если же вы берете бейсбольную биту и говорите, а сейчас давайте мы пойдем и будем бить всех евреев, то вот это уже нарушение будет, и вот здесь государство может вмешаться. Ну, слава богу, до такого не доходило, хотя вот, конечно, риторика, она меняется. Если раньше она была одной, сейчас это она сдвигается уже в сторону такой именно антисемитской какой-то. Ян, вы хотели добавить что-то?
Да, я бы еще добавил, что во многих штатах, если протест проходит на территории кампуса, то полиция по закону туда вообще не может попасть без санкции руководства этого вуза. И в основном мы видели, что именно руководство вуза просило полицию именно приехать, в общем-то, и разогнать, потому что в большинстве вот такая идея автономии университета, что вот без желания руководства полицейские просто туда не могут даже заходить.
Да, и тут еще нужно учитывать, что есть университеты частные, есть государственные, ну, в смысле, которые штату принадлежат, там тоже разное регулирование и так далее. Павел, а вы как все видите вот эту ситуацию, связанную с протестами?
Ну, честно говоря, достаточно негативно, потому что я бы не согласился, что там большинство лозунгов, они как бы вот антиизраильские против действующей политики, потому что в корне своем они антиизраильские, антисемитские, потому что они подразумевают отсутствие государства Израиля, и, соответственно, вопрос, а что с израильским народом делать? То есть он где будет территориально находиться? Он исчезнуть должен или что? И по тем видео, что я смотрел, большинство абсолютно лозунгов было, конечно, крайне радикально. Но здесь надо сказать, что в целом история студенческих протестов в США – особенно антивоенная, она на самом деле уходит корнями, по-моему, в 70-е годы, 68-70-е годы. Там в 68-м, по-моему, первые волны массовых протестов начались. Надо сказать, что там и даже в Мексике, в соседние тоже были эти протесты, там марш, по-моему, тысяч тоже проходил, сотен тысяч. То есть это в целом такое движение против войны во Вьетнаме было. Тогда вот американские студенты, они выступали максимально против этого, и, конечно же, столкнулись с репрессиями со стороны государства, и причем и на стороне кампусов. Я напомню, что суверенной территории кампуса, прошу прощения. Я напомню, что, по-моему, Огайо, Кентский университет, там было убито 4 человека, 9 человек было ранено, и люди просто мирно выступали против насилия. Напомню, как это было отражено в массовой культуре. По-моему, есть фильм «Хранители» Зака Снайдера, который там идет 3,5 или там миллиард часов, и там есть одна из сцен, когда вот в оружие хиппи вставляет цветочек, а полицейский из этого оружия выстреливает в ответ. И как раз вот эти события 68-70-х годов, они послужили вот таким отражением массовой культуры, потому что противостояние между нацгвардией и студентами — это, ну, не первое противостояние. И мы помним, когда в США были буквально восстания против законов о сегрегации, о разделении афроамериканцев и белых, когда именно со студентов это началось, и было два таких культовых движения. Одно, как бы, хорошее, я так назову его, если позволите, это Мартин Лютер Кинг, а второе плохое — это Черная Пантера. Но, возможно, Ян со мной не согласится, не знаю, тут каждому что ближе. Вот, но культурно интересно оба движения, просто два таких вот вида. Одно — это с точки зрения, как бы, не знаю, но Мартин Лютер Кинг был все-таки пастором, поэтому, наверное, христианство такого, как бы, вот мы должны идти, мирно терпеть, и вот за счет, там, терпения у нас что-то получится. Второе более агрессивное, что, как бы, власть не дают, ее берут. И, как бы, если вы хотите как-то культурно прийти договориться с государством, у вас никогда это не получится, государство всегда будет сильнее вас, как бы, и права свои надо забирать и отстаивать. Это не призывы ни к чему, это просто пересказ дискурса, который тогда был. Вот, если что, насилие осуждаем. Вот. И, соответственно, мы видим, что сейчас все-таки тут, знаете как, вот как если у правых есть ошибка, вот эта радикализация, и как Марджери Тейлор Грин обвиняет, что у евреев есть какой-то космический лазер, извините, которым они Калифорнию подожгли, по-моему, год назад из-за этого пожары были. Я прошу прощения, не могу серьезно об этом говорить. То есть тоже, ну, на самом деле, такой, ну, антиизраильский, антиеврейский, я бы даже сказал, подход, как предполагает, что вот они изначально плохие, потому что у них есть какая-то сверхтехнология, они всех контролируют. То и у левых почему-то тоже сдвинулось отношение вот именно к израильтянам в целом, потому что, да, есть антиколониальная повестка, то есть она явно является частью вот новых левых, они используют это. Но вопрос, насколько эта повестка вот адекватна, насколько губительна именно в американском дискурсе, то есть мы не берем как бы причины, так это или не так, Палестина или Израиль, у нас передача не про это, но с точки зрения американского дискурса, не кажется ли им, что они на самом деле сейчас, учитывая связь и союз с демократической партией, делают своей партии хуже и своему движению хуже, то есть чисто политтехнологически, мне кажется, что, да, понятно, это эмоции и какой-то рациональный подход, это борьба за права, как они считают выражение своей позиции. Но если, опять же, цинично подходить, неуместнее ли было бы использовать другие совершенно лозунги? Опять же, та же самая антиколониальная повестка. Хотят использовать, пусть используют, но не надо же использовать палестинские лозунги или даже прохамасовские лозунги, они не имеют смысла. И тут, к сожалению, я вот верно правильно заметил, что вы же не можете контролировать, кто придет к вам, с каким флагом и как он будет выступать на кампусах. Но вот тут, наверное, еще примечательная история, что вот как раз у Ильмар Хаман, у нее дочку выгнали из Колумбийского университета за протесты. И на самом деле жестко выгнали, потому что у нее оставили все вещи. А часть из них выкинули в окно, и она после этого пошла там без карточек, без всех своих личных вещей, пыталась найти, где ей поесть. Странная история, честно говоря, достаточно жестокая. Но с другой стороны, опять же, вот про Майка Джонсона, я бы не согласился, мне показалось, что это вот как раз такое, вот, есть же такой американский формат, когда вы даете интервью, условно, у Конгресса, особенно политики, которые не добились чего-то в Конгрессе, то есть не избрались, например. Даже в Москве в свое время, я помню, что один иностранный агент Юлия Галямина, она проводила у Мосгордумы такие мероприятия постоянно под камеры. И вот здесь мне кажется, что Джонсон пытался такой же формат использовать, что вот, смотрите, мы пришли, мы стоим у застенок университета, давайте бороться против беспредела, потому что республиканцы, они понимают, что, ну, с их точки зрения, это беспредел. Они понимают это именно как, ну, нарушение прав других. А с другой стороны, опять же, прикольно следить за этими событиями, потому что, ну, вот это действительно свобода слова. Можете ненавидеть других людей, публично призывать к чему-то, ну, в рамках допустимого, и при этом использует хейт-спич, он работает в совершенно разные стороны, и прекрасно за этим наблюдать.
Да, Павел, спасибо. Я дополню, что по поводу истории, действительно, антивоенные протесты, они обогатили юридическую историю США большим количеством кейсов, там, из того, что вот просто я могу вспомнить, да, это был и суд школьников, которые приходили в школу с повязками антивоенными, и школа говорила, что вы не имеете права, и они дошли до Верховного суда, чтобы доказать, что нет, мы имеем право носить эти повязки. Это изменение флага, когда на флаг наклеивали этот символ, символ мира и так далее. То есть я думаю, что вот текущая ситуация, она также в итоге выльется в большое, оно уже вылилось в большое количество исков, возможно, что-то из них дойдет до Верховного суда, который в итоге будет устанавливать правила вот эти свободы слова, там, можно ли ею злоупотреблять, что является злоупотреблением и так далее. Окей, ну а мы тогда двигаемся дальше. Павел, расскажите про новости в сфере оборота оружия в США. Тема сложная, долгая, многоуровневая. Расскажите, что интересного произошло в последнее время.
Да, Игорь, спасибо, но максимально нейтрально, вот именно пересказ фактологии. Мы полгода примерно назад обсуждали Теннесси, по-моему, год назад был шутинг в Нэшвилле, ворвался трансгендер, таких крайне левых взглядов, подчеркиваю, здесь не для того, чтобы как-то вот раскритиковать, а именно потому, что манифест был оставлен, и он, ну, был написан с этих позиций, к сожалению. Человек пострадал психологическими болезнями, как-то получил доступ к оружию и расстрелял вот буквально дошколят, по-моему, 3-4 класса и нескольких учителей убил. После этого началась, естественно, борьба между демократами и республиканцами в действующем Конгрессе. Они решили принять законопроект, который еще пока не поддержал губернатор, но он как бы не нужен, потому что если он принят парламентом, там не обязательно нужна подпись губернатора. В чем он заключается? Что учителя теперь имеют право скрытно носить у себя оружие. Я подчеркну здесь, что скрытно. То есть родители, сами ученики не будут знать, у какого из учителей какой вид оружия, то есть огнестрельный, не огнестрельный, может холодный, может электрошокер, может что угодно там быть, хоть газовый баллончик, но не будут об этом знать. Соответственно, тут надо в целом сказать, что примерно в 34 штатах Соединенных Штатов, Штатов Америки есть в той или иной степени разрешение использовать оружие. Большинство — это категория вот именно либо охрана, либо специализированные люди, которым это дано, разрешено законом, местными законодательствами и, соответственно, администрацией. Есть же те, где разрешено любому человеку, присутствующему в школе. Но чаще всего они ограничены, то есть, например, родитель может прийти, но чаще всего они ограничены тем, что вы должны оружие в кейсе нести, вы должны из магазина вытащить все патроны, и, собственно, кейс должен быть на замке. Вот. Но, опять же, видим, что разное регулирование есть. И вот сейчас был принят законопроект как раз в Теннесси. 68 республиканцев за, 28 демократов против проголосовали для того, чтобы принять этот законопроект. Он сразу же прошел в Сенате, в Верхней Палате. Там проголосовало 26 за и 5, соответственно, против. И мы здесь видим, что этот закон уже принят. Подпись губернатора не нужна, но она, скорее всего, будет поставлена. И вот это как один такой из форматов ответа на то, что произошло год назад. С другой стороны, у нас есть демократическая партия. Я напомню, что в 93-м году Билл Клинтон принял закон, который заставляет продавцов оружия, контрагентов на рынке оружия, проверять ваш бэкграунд. То есть проверять, не были вы осуждены, не должны ли вы быть осуждены, то есть нет ли следствия по вам, нет ли у вас психологических проблем. И, в общем, все вот red flags, все красные флажки, которые говорят о том, что, скорее всего, оружие вам не нужно или нежелательно, как минимум. И этот закон, он на самом деле был наполнен огромным количеством лазеек. Одна из лазеек заключалась в том, что вы можете либо онлайн продавать, либо, если у вас не было, была лицензия, но она истекла, ваше оружие моментально, как из продавца оружейника, оно становится вашим частным. Можете его продавать без лицензии, опять же. И третье, это была еще возможность продавать на ярмарках. Вы можете в сериале вот «Пацаны, кто видел», они там пришли в одном из сезонов, и там просто люди вообще всевозможное оружие продают буквально за наличные. И никаких даже вот ID не спрашивают абсолютно ничего. В некоторых штатах, по-моему, практически, ну, точно в большей половине, эта вот лазейка оставалась. И сейчас вот Байден принял сначала законопроект, который был двухпартийный в 2003 году, и сейчас вот они убрали все эти лазейки, более того, вот буквально правила прошлой недели добавили, которые теперь обязывают, что если вы на протяжении 30 дней хоть раз кому-то продавали оружие, значит, вы продавец оружия, вы обязаны, во-первых, регистрироваться, во-вторых, получать лицензию, а в-третьих, проверять любого, кому вы продаете. То есть вот эта онлайн-продажа оружия и продажа, когда у вас исчезла лицензия, то есть срочно, как будто как частное лицо, и вы не должны отчитываться ни перед государством, ни перед штатом, больше не работает. Поэтому вот у нас одновременно две такие тенденции. В Теннесси пытаются это решить так, а на федеральном уровне это пытаются решить так.
Да, Павел, спасибо. Ян, хотите что-то добавить про оружие?
Мне просто кажется довольно забавным, вот Национальная стрелковая организация, которая такое главное оружейное лобби, они вот против этой регуляции администрации Байдена выступили, сказали, что это вот как бы наступление на права владельцев там, и торговцев частным оружием. Вот, мне кажется это странным, что, в общем, ну, НРА все равно так или иначе примыкает к республиканской партии во многом. Мне кажется просто странным, что у вас, с одной стороны, такая логика вот закона и порядка, что нужно жестко обходиться с преступниками, с другой стороны, вы так отчаянно сопротивляетесь вот такой, казалось бы, логичной мере, что все продавцы должны всех покупателей проверять на судимость. Ну, то есть, казалось бы, идея вот такая, в общем, довольно примитивная. Вот. А касательно вооружения учителей, ну, не знаю, мне кажется, идея довольно сомнительная, но я бы тут отметил, что вот справедливости ради, законопроект хотя бы требует от того, чтобы все учителя проходили проверку на судимость, медосмотр, психиатрическое обследование и хотя бы 40 часов обучение обращению с оружием. То есть если вы просто покупаете оружие, для вас таких требований нет. То есть уже хорошо, хотя бы это уже хоть немножко построже поддерживаю.
То есть наступление на свободу обращения оружия со стороны учителей.
Получается так.
Да, я тут, ну, как бы я уверен, что и закон, и распоряжение Байдена будут обжалованы в суде, именно суд будет ставить точку, поэтому мы не прощаемся с этими темами, будем дальше за ними наблюдать. Окей, а мы переходим тогда к нашей последней теме. Напомню, что на прошлой неделе в четверг Верховный суд рассмотрел жалобу Дональда Трампа, который требует прекратить уголовное дело по 6 января, которое сейчас рассматривается в округе Колумбия. И основания для прекращения такие, что Дональд Трамп говорит, президент Соединенных Штатов Америки в принципе, не может нести никакой уголовной ответственности, потому что если он будет нести эту ответственность, тогда президент вместо того, чтобы принимать нужные для государства решения, он будет думать, ах, как бы меня не засудили. Юрист, адвокат президента, бывшего президента, который открывал заседание, он сказал, что вот если уголовная ответственность есть, тогда, например, нужно привлекать Барака Обаму, который давал распоряжение о том, что нужно дронами атаковать там афганские деревни. Вот. И как бы вот очень было интересное заседание, оно было необычно долгим, причем меньше времени ушло на адвоката Трампа, больше времени мучили все судьи представителя спецпрокурора Смита, ну, который действовал от имени Министерства юстиции. Значит, что я хочу по этому поводу сказать? Во-первых, дело действительно важное, потому что за 230 лет там плюс с лишним существования США в уголовном порядке президента не преследовали, и Верховный суд не может установить правила вот просто в вакууме, да, ему нужен кейс для того, чтобы установить правила. Сейчас впервые за 230 лет кейс есть, он может установить правила, которые потом будут действовать долго-долго. Один из судей сам сказал, мы устанавливаем правила на века. Вот, поэтому это дело действительно важно не только для Трампа, но и для вообще для власти в Соединенных Штатах Америки. Значит, я продолжаю придерживаться своего мнения, что судьи не будут высказываться за абсолютный иммунитет. Никто, мне не показалось так, что судьи хотят сказать, ну да, вот президент делает, что хочет, и мы его защищаем. Опять же, посмотрим, как будет, но мне так не показалось. Вопрос будет в том, насколько судьи решат, что у президента есть иммунитет, в каких случаях, как это использовать. И дальше следующий вопрос, будут ли судьи выносить решение по существу, или они сформируют какой-то подход, а потом направят дело в нижестоящий суд со словами о том, что примените наш тест и скажите, что у вас получилось. То есть это тогда даст 100% отсрочку для Трампа. Будем смотреть. Вот. А из интересного, что было на суде, в частности, была попытка разделить, и судьи мучили этим вопросом представителя Трампа, адвоката Трампа, разделить, вот, что есть официальные некие действия, а есть неофициальные действия президента. За официальные он ответственность не несет, а за неофициальные несет. И, например, Джон Робертс, судья, председатель суда, он спрашивал, что а вот если мы возьмем взятку, да, там назначение посла за взятку, получается, что взятка вроде как неофициально, а назначение посла официально. А как мы можем вообще вот это разделить? Вообще это такая старая тема, никто не знает, как это разделить. Когда был процесс Джин Кэрролл против Трампа, тогда Минюст пытался вмешаться в это дело, говоря о том, что Трамп называл Кэрол Гуни, когда был президентом и делал это при исполнении своих должностных обязанностей. И я помню, в апелляции тогда был вопрос у одного из судей, что если президент награждает кого-то орденом, но не любит этого человека, поэтому, когда вешает орден на грудь, специально, значит, иголка ему в грудь вот так вот, раз, значит, чтобы ему больно было. Вот это действие президента в официальном качестве или в неофициальном качестве? И никто не знает, никто не может ответить, может быть, суд найдет. Вот, из интересного, что еще было, значит, одна из судей спросила, а, значит, будет ли официальным действием, если президент соберет генералов и скажет, вы знаете, я власть не хочу отдавать, хочу остаться, давайте переворот устроим, на что адвокат Трампа, подумав, сказал, ну, в принципе, это будет официальное действие президента, что, с моей точки зрения, достаточно абсурдно, тем не менее. Вот, также судьи уходили в историю, например, один из судей спросил, что вот Рузвельт, он создал лагеря для японцев, а нужно ли тогда его судить? Ну, на что представитель спецпрокурора Смита сказал, что в современных условиях, да, нужно, получается, что это уголовное преступление. Вот, но, в общем, много было всего интересного, мы будем ждать это решение, обязательно про него расскажем, потому что оно действительно будет влиять очень сильно на... правоприменение, вот как я сказал, и в деле Трампа, потому что если судьи поддержат Трампа, его дело вообще могут прекратить. Даже не дело, а дела могут прекратить. Так и будет влиять на дальнейшие решения президента, в частности, как в апелляции было, когда судья в апелляции спросила, может ли президент дать команду военным, чтобы они убили политического противника. Вот, будем за этим следить. На этом мы заканчиваем. Всем спасибо большое. С вами были Дубравский, Веселов и Слабых. Всем пока, до следующей недели.
Пока-пока.
Пока-пока.